Урок второй с 5 по 11 января. Посреди светильников. Памятный стих. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Книга Откровения, 2 глава, 7 текст.
В Псалме 72 псалмопевец Асав, глядя на надменность нечестивых, выражает смущение и недоумение. В сравнении с исполненной страданиями жизнью праведников, жизнь нечестивых выглядит легкой и беззаботной. Такая кажущаяся несправедливость глубоко взволновала псалмопевца, который в замешательстве вошел в святилище. Здесь, в присутствии Бога, он обрел определенное понимание происходящего. Спустя века престарелый апостол оказался заключенным на скалистом острове за свое верное свидетельство. Находясь в заключении, он получил известие о том, что вверенные его попечению церкви испытывают страдания. И именно в этот критический момент апостолу было показано видение, в котором он созерцал воскресшего Христа в небесном святилище. Как и псалмопевцу, Господь открыл Иоанну некоторые тайны жизни и сопутствующую ей борьбу. Сцена в святилище вселила в апостола уверенность в присутствии и неустанной заботе Христа. Свою уверенность он передал церквам и последующим поколениям христиан, которые будут жить вплоть до окончания мировой истории. Приступая к исследованию служения Христа в небесном святилище, на этой неделе мы также рассмотрим первое из 7 особых посланий для его церкви. Хотя эти послания адресованы 7 церквам в Азии, они также имеют значение и для нас сегодня. На следующей неделе мы будем исследовать вести Христа отдельным 6 церквам.
Воскресенье, 6 января, на Патмосе. Прочитайте книгу Откровения, 1 главу, 9 текст.
«Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа».
Что Иоанн Богослов сообщает нам об обстоятельствах, в которых он получил видение из книги Откровения? Патмос – пустынный скалистый остров в Эгейском море, длиной в 16 километров и максимальной шириной в 10 километров. Римляне использовали его вместе с соседними островами в качестве места ссылки политических преступников. Ранние христианские авторы, жившие в сравнительно близкое к периоду написания книги «Время», едины во мнении, что римские власти сослали Иоанна на Патмос за его проповедь Евангелия. Престарелый апостол перенес все тяготы римского заключения на острове Патмос. Вероятно, к нему относились как к преступнику и заковали в кандалы. Апостол испытывал недостаток пищи, был вынужден выполнять каторжные работы и терпеть произвол римских надсмотрщиков. Патмос, пустынный скалистый остров в Эгейском море, был превращен римскими властями в место ссылки преступников. Но для раба Божьего эта мрачная обитель стала вратами неба. Здесь, вдали от повседневного шума и суеты, не имея возможности активно трудиться для Господа, Иоанн общался с Богом, Христом и небесными ангелами, получая от них наставления для церкви на все времена. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страница 570. Кто еще из библейских героев претерпел трудности и лишения по причине своей верности Богу? Смотрите книгу Даниила, 3 глава, с 14 по 20 текст.
«Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинаго, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинаго и бросить их в печь, раскаленную огнем.
Книга «Деяния апостолов», 7 глава, с 54 по 60 текст.
«Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал:
«Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».
Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил:
«Господи Иисусе, прими дух мой».
И, преклонив колени, воскликнул громким голосом:
«Господи, не вмени им греха сего».
И, сказав сие, почил.
Последователям Христа следует всегда помнить: в тяжелых обстоятельствах они не одиноки. Иисус, посетивший Иоанна на Патмосе со словами надежды и поддержки, по-прежнему пребывает со своим народом, чтобы поддерживать его в сложных ситуациях. Как научиться различать страдания во имя Христа и страдания по другим причинам, включая наш неправильный выбор? Как относиться к страданиям, причину которых мы не в силах постичь? Как мы можем научиться доверять Господу в любой ситуации?
Понедельник, 7 января, в День Господень. Прочитайте книгу Откровения, 1 главу, 10 текст Института перевода Библии. «В День Господень объял меня Дух Божий, и услышал я за спиной громкий, звучавший, как труба, голос». А также прочитайте книгу Исход, 31 главу, 13 текст, книгу пророка Исаии, 58 главу, 13 текст, и Евангелие от Матфея, 12 главу, 8 текст. Какой день, согласно приведенным библейским текстам, является Днем Господним? Какое значение имел этот день для Иоанна среди постигших его трудностей?
«Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною
и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас.
Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить.
Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы.
Господь славы явился сосланному апостолу в субботу. Иоанн также свято чтил ее на Патмосе, как и в то время, когда проповедовал народу в городах и селениях Иудеи. Он считал своими все драгоценные обетования, данные относительно этого дня. Эллен Уайт, книга «Деяния апостола», страница 581. Греческий текст ясно свидетельствует о том, что апостол Иоанн получил видение в седьмой день, субботу. И хотя апостол с нетерпением ожидал будущих событий, включая второе пришествие Христа, также называемое Днем Господним, в данном случае Иоанн говорил о конкретном дне недели, в который получил видение. Нет никаких сомнений в том, что для страдающего апостола эта суббота стала предвкушением жизни без страданий, которая будет дарована ему и верным всех времен после второго пришествия. В иудейском понимании суббота является предвосхищением грядущего мира. Установленная Богом в Едеме, суббота была дорога для Иоанна на этом уединенном острове. Что это была за суббота для одинокого ссыльного, который всегда имел огромную ценность для Христа и теперь был возвеличен более чем когда-либо? Так много ему еще не доводилось узнать об Иисусе. Никогда прежде он не слышал такую возвышенную истину. Эллен Уайт, библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, страница 955. Сравните два варианта четвертой заповеди Декалога в книге «Исход» 20 главе в 11 тексте и книгу «Второзаконие» 5 главу 15 текст.
«Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний.
Эти тексты указывают на седьмой день, субботу, как на памятник творения и избавления, ибо Господь сотворил и искупил нас. Как мы можем каждую субботу сосредотачивать внимание на Боге, как на Творце и Искупителе? Подумайте также о том, мог ли Господь ограничиться только ролью Творца.
Вторник, 8 января. Христос в видении Иоанна. Прочитайте книгу Откровения, первую главу, с 12 по 18 текст.
«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халка-ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою, и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти».
Сравните представленный Иоанном образ Христа с описанием божественной личности в книге Даниила 10 главе 5 и 6 тексты.
«И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей».
Каким Иисус предстает в видении Иоанна? Что он совершает? Иоанн видит Иисуса, первосвященника, облаченного в ризы и ходящего среди светильников. Образ ходящего среди светильников Иисуса указывает на полученное древним Израилем обетование о том, что их Бог будет ходить среди них. В книге Откровения светильники символизируют семь церквей в Азии, которым изначально было адресовано это послание. Кроме того, светильники олицетворяют Божью Церковь на протяжении истории. Посредством Святого Духа Иисус продолжает заботиться о Своей Церкви на земле. В символическом хождении Иисуса среди светильников можно усмотреть исполнение данного Израилю обетования Завета: «Господь непрестанно будет пребывать со Своим народом на нашей земле, пока не возьмет его в вечные обители». Образ Иисуса как первосвященника среди светильников заимствован из обрядовой практики священнического служения в Скинии и в Иерусалимском храме. Повседневной обязанностью священника было поддерживать огонь в светильниках, находившихся во святом. Он должен был подрезать или менять фитиль и доливать масло в гаснущие светильники. Следовательно, священник знал, в каком состоянии находится каждая отдельная лампа. Точно так же Иисус осведомлен о нуждах и обстоятельствах своих детей и лично ходатайствует за них. Прочитайте книгу Откровения, вторую главу, второй, 9, 13 и 19 тексты.
«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых».
Книга Откровения, 3 глава, 1, 8 и 15 тексты.
«И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч!»
насколько Иисус осведомлен о состоянии и нуждах Божьего народа. Иисус использует применительно к себе Божьи имена «первый» и «последний». Прилагательным «последний» переведено греческое слово «эсхатос», от которого происходит слово «эсхатология» – учение о конце времени. Это свидетельствует о том, что библейская эсхатология сосредоточена на Христе, за которым в конце истории будет последнее слово. Он живой и имеет ключи ада и смерти. Благодаря смерти и воскресению Иисуса ему дана была власть открыть врата смерти. Он поднимает из могилы к вечной жизни каждого, уповающего на Него. Верным последователям Иисуса не стоит бояться, ведь даже мертвые находятся под Его присмотром. И если у Господа под контролем даже мертвые, то насколько больше Бог заботится о живущих на земле.
Среда, 9 января. Весть Христа тогда и теперь. Прочитайте книгу Откровения, 1 главу, 11 текст, 19 текст, 20 текст.
То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.
Иисус передал семь особых вестей для церквей в римской провинции Азии. Какое символическое значение имеют эти вести для христиан в целом, учитывая факт, что в этой провинции было больше семи церквей? Иисус поручил Иоанну отправить семи церквам послания, записанные в главах 2 и 3 книги Откровения. Они имеют трехуровневое применение. Первое. Историческое применение. Первоначально эти вести были адресованы семи церквам, расположенным в процветающих городах Азии первого века. Местные христиане столкнулись с серьезными испытаниями. В языческих храмах несколько городов учредили обязательное поклонение императору в знак преданности Риму. Граждане также должны были участвовать в публичных мероприятиях и языческих религиозных обрядах. Отказавшись повиноваться этому требованию, многие христиане столкнулись с преследованием и даже пережили мученический опыт. Выполняя поручение Христа, Иоанн написал семь посланий, чтобы помочь этим людям в испытаниях. Второе применение – пророческое. Факт, что книга Откровений является пророческой, а в качестве адресатов посланий были избраны только семь церквей, также указывает на пророческий характер посланий. Духовное состояние семи церквей совпадает с духовным состоянием Божьей Церкви в разные периоды истории. Согласно замыслу Господа, семь посланий призваны представить панорамный обзор духовного состояния христианства от первого века и до конца истории Земли. Применение третье, универсальное. Хотя изначально эти семь посланий были адресованы церквам в Азии, содержащиеся в них уроки применимы к христианам всех времен. Послания были отправлены одним письмом, которое необходимо было прочитать верующим в каждой церкви. Таким образом, в них представлены разные категории христиан во всех местах и во все времена. К примеру, если христианство в целом сегодня представлено Лаодикийской церковью, то отдельным христианам могут быть присущи характерные черты других церквей. Благая весть заключается в следующем. В каком бы духовном состоянии мы ни находились, Бог снисходит до уровня своего творения, чтобы снова возвысить его и спасти. Эллен Уайт, книга «Избранные вести», том 1, страница 22.
Представьте себе, что Господь написал вашей местной церкви письмо о ее нынешнем духовном состоянии и испытаниях. Каким было бы содержание такого письма?
Четверг, 10 января. Послание Ефесской церкви. Ефес был столицей и крупнейшим городом в римской провинции Азии, располагавшимся на пересечении основных торговых путей. Как главный порт Азии, этот город играл роль значимого торгового и религиозного центра. Здесь было множество общественных зданий, таких как храмы, театры, гимназии, бани и публичные дома. Ефес также славился своим искусством и магическими практиками, а также приобрел печальную известность по причине распущенности и суеверия местных жителей. Тем не менее, самая влиятельная христианская церковь в этой провинции находилась именно в Ефесе. Прочитайте книгу Откровения, вторую главу, с 1 по 4 текст.
«Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою».
Как Иисус представляет себя Ефесской церкви? Какие ее качества заслуживают одобрения Иисуса? Что вызывает его обеспокоенность? С самых первых дней отличительной особенностью ефесян были верность и любовь. Невзирая на внешние и внутренние проблемы, христиане в Ефесе сохраняли твердость веры. Они были трудолюбивы и послушны истине, не допускали в свою среду лжепророков. Но их любовь ко Христу и ближним начала ослабевать. И хотя эти люди сохраняли твердость в вопросах веры, без Христовой любви даже их светильник, то есть церковь, оказался под угрозой. Прочитайте книгу Откровения, вторую главу, с 5 по 7 текст.
«Итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».
На выполнении каких трех действий настаивает Иисус, чтобы Ефесская церковь смогла возродить свою первую любовь, посвящение Христу и ближним? Как связаны между собой эти аспекты? Сложившаяся ситуация в Ефесской церкви соответствует общей ситуации и духовному состоянию церкви в период приблизительно с 31 по 100 год. Отличительными особенностями апостольской церкви были любовь и преданность Евангелию. Но к концу первого века церковь стала утрачивать первую любовь и, как следствие, отдаляться от простоты и чистоты Евангелия. Представьте себя частью общины, чья любовь ослабевает. Члены такой общины могут не допускать явных грехов и даже совершать правильные поступки, но при этом духовно умирать от формализма и холода. Как данный Иисусом совет может помочь церкви исправить эту ситуацию.
Пятница, 11 января, для дальнейшего исследования. Преследования Иоанна обратились в инструмент благодати. Слава воскресшего Спасителя наполнила Патмос блеском. Иоанн увидел Христа в человеческом обличье со следами гвоздей на руках и ногах, вечным свидетельством его величия. И вот ему снова было позволено взирать на воскресшего Господа, облаченного такой славой, на которую человек не может взирать без страха за свою жизнь. Явление Христа Иоанну должно доказать всем верующим и неверующим, что у нас есть воскресший Господь. Эта истина должна стать живой силой для церкви. Иногда над народом Божьим сгущаются темные тучи. Кажется, что притеснение и гонение вот-вот истребят его окончательно. Но именно в такое время преподаются самые поучительные уроки. Подобно тому, как звезды ярче всего сияют на темном небе, так и самые яркие лучи Божьей славы пронзают самый густой мрак. Чем темнее небо, тем ярче и выразительнее лучи солнца правды, воскресшего Спасителя. Эллен Уайт, наставник молодежи, 5 апреля 1900 года.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Иоанн передает читателям увиденное и услышанное на острове Патмос. Что видите и слышите вы, читая книгу Откровения, первую главу с 12 по 20 текст? Какие слова утешения вы здесь находите? Вопрос второй. Первый ангел в книге Откровения, 14 главе, 7 тексте, призывает людей, живущих на земле в конце времени, «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Эта же формулировка используется в книге Исход, 20 главе, 11 тексте. Что весть первого ангела сообщает нам о значении субботы в последнее время? Вопрос третий. Многие христиане сталкиваются со странным явлением. Чем дольше они в церкви, тем легче их вере истощиться или совсем иссякнуть, хотя все должно быть наоборот. Ведь чем дольше мы ходим с Иисусом, тем больше должны знать о Нем и Его любви к нам. Как же нам научиться не только поддерживать огонь веры, но и разжигать его все ярче и ярче?